Когда дядя Петя ушел, Лене явился богомол. Он спросил: «Это деньги», — объяснила Лена. «На вашей стадии развития такого еще нет». «А это олигарх Ботвинник», — ответила Лена. «У него их очень много». Лена почувствовала, что богомол считает Ботвинника угрозой. Чтобы понять, в чем дело, ей снова пришлось открыть дверцу в своем сознании, и странные переживания богомола заполнили ее ум. В этот раз она узнала много нового. Оказалось, что в самом конце жизни богомол начинал летать. Это было устроено природой для того, чтобы сделать его старость интересной. Во время полета на него иногда бросалась из темноты жуткая черная тень, стараясь проглотить его. В этом не было ничего страшного, даже наоборот. По какой-то причине, которой Лена пока не понимала, такая гибель казалась благом. Но правила жизни были таковы, что богомолу приходилось бороться за существование и уворачиваться от летучих мышей, хаотично меняя направление полета. Поэтому в его теле была пустая полость, подобие резонатора, особое ухо тьмы. Оно служило для того, чтобы издалека замечать приближение опасности. И сейчас это ухо ощутило угрозу. Лена, наконец, все поняла. «Глупый», — сказала она, — «это не настоящая летучая мышь. Это просто татуировка у него на плече. Кстати, ты ведь не мог ее видеть. Он был в халате. Откуда ты знаешь?» Из ответа Лена поняла, что богомол увидел татуировку на фотографии из журнала, которая отпечаталась у Лены в памяти. Но дело было не в татуировке, а о том, что ухо тьмы услышало тьму. Понять, что именно богомол имеет в виду и чего хочет, было очень сложно. Его бессловесные переживания прошли сквозь сознание Лены, как радужная рябь, и исчезли. «Ты можешь говорить словами?»
«Могу, только это будут твои слова, а не мои. И смысл этих слов тоже будет не мой, а твой. Но если хочешь, я буду говорить твоими словами и смыслами».
У богомола оказался уверенный и одновременно доверительный баритон, позаимствованный у радиодиктора, которого Лена часто слышала в FM-диапазоне. Лена догадалась, что этот голос богомол тоже нашел в ее памяти. Только поговорить в этот раз все равно не удалось. Кончилась смена.
В следующий раз Ботвинник, как и обещал, привел ребят. Кроме него их было трое. На всех были белые махровые халаты, и, судя по распаренным щекам и мокрым волосам, они только что посетили какие-то водные процедуры. С собой они принесли карты и бумагу для записей.
Один визитер произвел на Лену довольно серьезное впечатление. Во-первых, из-под его халата торчали не голые ноги, как у остальных, а генеральские брюки с широким красным лампасом. Но дело было даже не в лампасах. Он чем-то напоминал майора в пятнистом камуфляже, который делал уколы перед сменой. Но не просто походил на него лицом, а как бы воплощал предельное развитие такого человеческого типа. Если бы 50 майоров, голодных и свирепых, заперли в темном подвале, через неделю открыли дверь и выпустили единственного оставшегося в живых, а потом еще 20 лет растили его до генерала, возможно, получилось бы что-то похожее. Но, как ни странно, это жутковатое лицо казалось рядом с румяной рожицей Ботвинника по-детски беззащитным. Остальные двое выглядели уныло. Один был бородатым крепышом, похожим на инженера из сектантов, а другой почему-то все время поворачивался к Лене согнутой спиной, и она его толком не разглядела. Оба вели себя заискивающе и были, судя по всему, какой-то подчиненной мелюзгой. Если Ботвинник и помнил про Лену, он никак этого не показал. Убрав со стола закуски и напитки, гости расселись на круглом диване и стали играть в преферанс. Вскоре один из них попросил отключить музон, и до конца смены Лена с подругами наслаждались забытым бездельем и тишиной, которую нарушали только голоса игроков. Лена прислушалась к разговору. Он шел о чем-то странном. Постепенно она стала понимать, что гости обсуждают то самое боевое НЛП, которое было полной загадкой для автора «Женихов России».
«Седьмую форму отрабатываю», — сообщил генерал. «Сначала подстройка и ведение, затем разрыв шаблона, потом опущение и присоединение, да?» «Правильно», — согласился Ботвинник. «А вот ты говорил прошлый раз, Миш, что в седьмой обязательно полный разрыв шаблона. Что значит полный?» «Бывает еще частичный, товарищ генерал». «А какая разница? Если теоретически объяснять, долго и сложно. Лучше на конкретных примерах. Полный разрыв — это, например, соси хуй ебаной матери. А частичный — это соси хуй пожилого зайца. Но при этом, обратите внимание, соси хуй отставного сурка — это опять полный разрыв шаблона, понимаете?» «Чего ж тут непонятного?» — недобро ухмыльнулся генерал. «Ты, Миш, лучше вот что скажи. Обязательно сперва опущение, а потом присоединение? Или можно наоборот?» «Как ляжет», — сказал Ботвинник. «Вы, товарищ генерал, не зацикливайтесь на теории. Боевое НЛП — это практика. Главное, на груши все время пробуйте. Нащупывайте точки». Генерал повернулся к бородатому крепышу. «Слышь, старый перун, потренируемся?» «Я не старый перун, товарищ генерал», — ответил тот угрюмо. «Моя фамилия Громов». «Хуёмов! Ты перед тем, как старших поправлять, из-за щеки вынь, чмо пернатое! Еще раз клюв разинешь, я тебя так по залупе размажу, одно кукарюку останется, и то за шкафом хуй найдут, гондон звериный! Ты у кого вообще в мозгах хуй получишь, маркетолог ёбаный? У меня знаешь, сколько таких нахую умерло?»
«Обидные слова, товарищ генерал», — отозвался бородач, равнодушно перебирая карты. «Жестокие и несправедливые. Какой же я маркетолог? Я эксперт».
«Но как?»
— повернулся генерал к Ботвиннику. «Да на троечку. Подстройка нормальная, а дальше съезжаете». Генерал нахмурился.
«Погоди, Миш», — сказал он. «Я чего-то и сам понимать перестал. Я шаблон ему порвал или нет?»
«Конечно нет», — ответил Ботвинник. «Не успели. Вы ему не шаблон рвете, а инфлектируете негативный дабл-байнд».
«Дабл-байнд?» — удивился генерал. «Это когда две противоречивых установки? А где?»
«Вы ему говорите, вынь из-за щеки. А теперь подумайте за него. Если он из-за щеки вынет, вы же сами его из эскортного сообщества через 5 минут и попросите. Вот у него внутренний конфликт и пошел. Ему теперь не до шаблона».
«И как вырулить?»
Ботвинник чуть подумал. «Снять угрозу. Вернуть надежду. Допустим, вместо кукареку дать тихое кукареку для журнала «Эскорт». Только надо следить, чтобы хуй за шкафом отставал от пакета с кукареку минимум на 800 миллисекунд, чтобы префронтальный кортекс успел отработать. Поэтому говорите не слишком быстро. Тогда проходим».
Генерал задумчиво почесал подбородок. «А вот когда находит хуй за шкафом», — продолжал Ботвинник уже другим тоном, теплым и чуть заискивающим, «это очень грамотно и тонко, товарищ генерал. Даже, я бы сказал, талантливо, елки сраные.
потому что тут мы имеем полный разрыв шаблона на подсознательном плане.
«Почему на подсознательном?» — снова нахмурясь, спросил генерал.
«Ну как почему? Ну подумайте сами, откуда за шкафом хуй? Только из подсознания. Клиент еще ничего понять не успел, а там уже брешь, как в борту Титаника. А вы в эту брешь сразу два новых хуя прокидываете для закрепления, чтобы он уже никуда никогда не съехал. Я бы и сам так не придумал. Чувствуется стратег. Все-таки силовая башня есть силовая башня».
Генерал благосклонно прокашлялся. «Ты что, каждый раз так глубоко анализируешь?»
«Я уже не анализирую», — ответил Ботвинник. «Все на интуиции. Постепенно вырабатывается такой типа фарватер максимальной эффективности, по которому плывешь, не думая. Приходит с опытом».
«Надо бы схему записать», — сказал генерал.
Ботвинник махнул картами. «Про схемы вообще забудьте. Когда будете на поражение применять, они не помогут. Что такое боевое НЛП? Это спонтанность и сенсорная очевидность. Чтоб, как говорил мой сенсей, горелыми перьями пахло. Я тоже когда-то от головы шел, мол, шаблон порву и вся недолга.
А это, извините, интеллигенщина. Идти от сердца надо. И не шаблон рвать, а очко.
Метод работает, когда применяешь его постоянно и неосознанно, как дышишь».